«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Часть 10.
Валентина и Ольга Твардовские рассказывают. Записи и письма поэта последних военных месяцев отразили тоску по родине, особенно острую в этом чужом и чуждом краю краснокирпичном. Давала себя знать огромная усталость от фронтовой службы, накапливавшаяся годами. Именно в последние месяцы перед победой со всей силой сказалось и отвращение к войне как состоянию для людей ненормальному, противоестественному. В разгар святого и правого боя было не до подобных мыслей и чувств. Весной 1945-го время для них наступило. И, вспоминая дома о страшных разрушениях, принесенных войной, о причиненных ею ранах, он с горечью говорил не только о человеческих потерях, но и погубленных лесах и садах, о разрытых минами и траншеями полях. С первых дней Отечественной войны Твардовский понял, что память о ней, если он выживет, останется с ним навсегда. «И памятью той, вероятно, душа моя будет больна, пока мест бедой невозвратной не станет для мира война». Так оно и случилось. Тема войны не уходила из его поэзии до самых последних лет.
Год 1945.
12 апреля. Мария Илларионовна Александру Трифоновичу, Москва, действующая армия. Несчетно целую тебя и горячо поздравляю за главу «По дороге на Берлин». Это большая твоя победа. Глава до того хороша, до того волнует своими богатыми жизненными чертами, точностью отделки, верностью тона и так далее, что, читая, испытываешь подлинный восторг. Слезы сыпятся непроизвольно. За такие стихи, Сашенька, с тебя снимаются многие грехи, творимые в жизни. Не утерпела. Пошла почитать Михаилу Васильевичу Исаковскому. И ему глава очень понравилась, растрогала. Я советовалась с ним, давать или не давать ее куда-нибудь. На этот счет указаний в письме не имелось. Михаил Васильевич сказал, что лучше дать ее побыстрее, иначе на вышеуказанной дороге могут начаться горячие дела, и глава для газеты пропадет. Я позвонила Кожевникову. Он начал договариваться, чтобы, если уж давать, то только им. В известие ничего. Я ответила уклончиво, как, мол, сложатся наши отношения. Сейчас он прислал курьера. Мне думается, что сейчас они с удовольствием напечатают что-либо твое. Во-первых, твои вещи появились в главнейших центральных газетах, помимо них. Во-вторых, твои акции сейчас котируются высоко. Кожевников ведь, наверное, знает, что и кто прошел в комитете. В-третьих, глава безукоризненно хороша. К сожалению, это для них не самое главное. Я исправлять решительно ничего не стану. Скажу, что считаю вещь взятой обратно и отдам или в «Известия», или в «Комсомолку».
13 апреля. Рабочая тетрадь. В черне дошел до конца главы. Есть, как всегда, некоторое разочарование. Против того, что обещала первая часть, как бы скромней все вышло. Но все же она хороша. Хороша уже тем, что написалась теперь, очень вовремя. И черта подводится сама собой. Пожалуй, и верно, что остается лишь заключение. Но при одной этой мысли тревожно. А не тороплюсь ли? Не комкаюсь ли? Запись нового варианта главы в бане. Кто-то свистнет, гикнет кто-то, грусть растает, как дымок. И война не та работа, если праздник недалек. И война не та работа, ясно даже простаку, если по три самолета в помощь придано штыку. И не те в работе люди, и во всем иная стать, если танков и орудий сверх того, что негде стать. Сила силе доказала, сила силе не родня, есть металл прочней металла, есть огонь страшней огня, Бьют Берлину у заставы смертный час, часы Москвы.
«14 апреля. Москва. Действующая армия. Не люблю, грешница, 13 числа, но вчерашний день – исключение. Вчера я получила от тебя сразу 2 письма. Да на твое имя пришло 2 письма с фронта, тоже очень приятных. Кроме того, видела я в военной издате твою книжечку «Возмездие». Издана она в духе опрятной бедности». Приятных и то, что выглядит она опрятно, сделана добросовестно, любовно. Хороши заставочки. Не люблю, да и тебе, наверное, не понравится, что сразу после переплета идут стихи. Никакого прокладного листочка нет. В самые ближайшие дни обещают дать авторские экземпляры. Тогда я вышлю тебе пару книжечек, несмотря даже на то, что у меня останется еще надежда увидеть тебя на пленуме. Вернее, дома, когда тебя вызовут на пленум. Все дело в том, отпустят ли тебя там? Здесь-то тебя вызовут обязательно.
15 апреля. Александр Твардовский, Мария Илларионовна. Монтенао, Москва. Но я тебе хочу, спешу вот что сказать. Дорогой друг мой, я чувствую совершенно реально, что моя книга заканчивается, округляется со всей определенностью, для меня, по крайней мере. Заканчивается не потому, чтобы устал или разочаровался в ней, или по каким-либо, Боже упаси, внешним соображениям, и не по лени. Более того, с ощущением близкого вот-вот завершения ее, к которому я прихожу ровно через 2 года, после того, как однажды уже совершенно искренне заканчивал писать, с этим ощущением неизбежна и грусть, как при разлуке с другом. И все же я скоро поставлю точку. Если рассуждать по этому поводу, то могу тебе вот что сказать – книга эта неразрывно связана с ходом войны, ее этапами. Она не такая, какие будут или могут быть написаны потом. Она вместе с ней, войной, шла, исходя из нее и сплетаясь с ней. А еще нужно тебе сообщить, как кончается вещь и как в ней все выстраивается по порядку. Мне остается написать еще 1 главу, хотя просится и 2-я, и 3-я, но на поверку по-настоящему необходима и осветит все с новой стороны 1 глава, о которой, я думаю, уже больше года и о которой говорил тебе. Не пугайся. На том свете.
Мария Илларионовна Твардовская вспоминает. Давно задуманную главу терки «На том свете» Александр Трифонович собирался посвятить павшим памяти священной. Тем, кто сам уже не мог рассказать о себе. Такая глава отсутствует в поэме, а сама тема того света трансформировалась в послевоенные годы как сатирическая, воплотившись в поэме «Терки на том свете». Но и здесь была отдана дань памяти павших в Великой Отечественной войне. Спящим вечным сном воинам снится, что была она последней, эта битва на земле, что иные поколения из прибудущих времен не пойдут на пополнение скорбной славы их знамен. Темы павших на полях битвы за Родину, их связи с живыми выразились и в завещании воина «Я убит под Оржевом» и в стихотворении «В тот день, когда окончилась война», особо приближенном к замыслу теркинской главы. Его поистине можно рассматривать как выпавшую из поэмы главу. Настолько оно точно выражает замысел поэта, неосуществленный в дни войны. А замысел был определен поэтом как подведение морально-этического и философского баланса вещи, то есть книги про бойца. И у мертвых безгласных есть отрада одна. Мы за Родину пали, но она спасена. Братья, ныне поправшие крепость вражьей земли, если б мертвые павшие хоть бы плакать могли. Если б залпы победные нас, немых и глухих, нас, что вечности преданы, воскрешали на миг. О, товарищи верные, лишь тогда б на войне ваше счастье безмерное вы постигли вполне. В нем, том счастье, бесспорная наша кровная часть, наша смертью оборванная вера, ненависть, страсть, наше все. Не слукавили мы в суровой борьбе, все отдав, не оставили ничего при себе. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы, кто остался живой? Ах, своя ли чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жизнь завещаю. Что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить.
«18 апреля. Рабочая тетрадь». Страшное дело начать главу, которая по своему смыслу и тону должна быть последней, и правомочность которой еще самому себе не абсолютно доказана. Однако надо. Чувствую, что чем дальше затяну дело, тем труднее будет. И так уж для многих Теркин нечто бывшее, звучавшее когда-то в первой половине войны. Лишь для меня это еще незаконченная работа. Очень хочется иметь всю вещь в переписанном на машинке виде, почувствовать толщину вещи, возить ее с собой, изредка раскрывая на той или иной странице и внося, либо вычеркивая что-либо. Набросать сценарий главы прямо в тетради не решаюсь. Просится еще одна перед ней. Кто воюет на войне? Может быть, с нее и начать работу в этой комнате, выходящий широким во всю стену окном на одну из главных улиц сожженного и уже остывшего Инстербурга.
19 апреля. Москва, действующая армия. Ты, конечно, прав, что твоя книга кровно связана с первым периодом войны больше, чем с другими, и главным образом – личностью героя, всем его духовным миром. И бессознательное освобождение от него, героя, непосредственное устранение Теркина из поля зрения – это своего рода приближение к этим событиям как таковым. Художественный текст удерживает тебя в границах прежнего тона и прежнего образа. Но какой-то новый колорит создается. Почему ты думаешь, что испугал меня своим новым замыслом? Я как раз надеюсь, что эта глава удастся тебе, как удалась глава «Смерти воин» и как удаются тебе вообще твои размышления в очерках. При всей их простоте, доступной каждому и кажущейся тривиальности выводов, они обладают одним важным свойством. Они результат опыта, результат проверки сегодня того, что было накоплено народной мудростью, народным опытом. Люди, обвиняющие Теркина в традиционности, не хотят понять, что традиционность этого образа выступает в новом своем качестве, а не просто повторять старое. Да, это русский человек. Но русский человек сегодня. Порядок распределения глав мне нравится. Не могу удержаться, чтобы не напомнить, что в свое время и я предлагала поставить «Смерть и воин» после наступления. Самый слабый из перечисленных глав является глава про солдата-сироту. Я знаю, что ты вернешься к ней, доделаешь, опустишь, может быть, некоторые колкости, вылившиеся из-под пера и идущие не столько к теме, сколько к пережитому настроению.
22 апреля. Действующая армия. Москва. Мне хорошо от самого себя, от своей работы. Я надеюсь с ней пережить все прошлые, настоящие и предстоящие огорчения. Я только очень устал и поизносился нервами. Мне кажется, что если бы я сейчас поехал домой, то, едва перевалив границу, при встрече даже с литовскими березками, заплакал бы в полном ослаблении духа. А уж подъехать к Москве, подняться к себе в квартиру, слышать дочерний писк и виск и увидеть тебя, моя милая старуха, это уж я воображать избегаю покамест. На всю остальную жизнь, коль так уж суждено мне остаться живым на этой войне, на всю остальную жизнь мне хватит думать и выражать то почти невыразимое, чем наполнилась моя душа за эти годы. Она даже опасалась наполняться вполне, потому что она, душа у меня, слабая.
можно сказать, бабья, и не выдержала бы. И, конечно, я уже говорил как-то, что никогда мне, о чем бы я ни писал впредь, не уйти от внутреннего фона, если так можно сказать, который все освещает собой, самое далекое от него.
Ну, будет. Терпеть, Машенька, осталось немного. Ожидая меня и горюя обо мне, ты знаешь, что я не несчастный, а, может быть, очень даже счастливый и гордый своим счастьем. Не то удивительно, что я не пропал на этой войне физически, ведь я не воевал, а то, что я не пропал как поэт, и как поэт пригодился множеству людей, живых ныне и мертвых также, пока они были живы. Впрочем, это уже, кажется, гордыня.
Апреля. По решению военного совета 3-го Белорусского фронта Александр Трифонович Твардовский награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 3 мая. Рабочая тетрадь.
Зеленеющая Германия, где пашут и сеют те, что недавно пришли сюда и вряд ли останутся еще на год, солдаты, либо те, что были здесь пленниками и не хотели бы оставаться здесь ни одного лишнего часа, либо те, что должны были защитить эту землю, откуда они ходили по всей Европе, а сейчас в плену на ней. Пустынность, безлюдья в полях, в городках же даже толпы гуляющих по улицам, все наши.
Гуляние. И вдруг пальба зениток, немного даже смутившая. Вот говорим, что он уже не летает, а он, гляди, и прилетел. Но по тону и яростному многообразию огня, главным образом пулеметного и автоматного, стало понятно, что нет, это не то. Тут от кого-то из типографии через третьи уста, не твердо, но в полном согласии с догадкой дошло. Берлин взят! Салют!
Это длилось, по крайней мере, минут 15-20. Стреляло все, что могло как-то стрелять в городе, начиненном фронтовыми и прочими учреждениями. Явно не хватало ракет, которые выбрызгивались в небо кое-где. Но зато трассы пуль, хоть не так стройно, опоясывали все небо. Перекрещивались одна ниже, другая выше. Охрана поезда начала из автоматов. Не выдержали и все, в том числе и я. Стали разряжать нечищенные погоду пистолеты в воздух. Необыкновенное, самозародившееся и незабываемое.
Не в самый полдень торжества приходят лучшие слова. И сердцу радостно и страшно себя доверить той строке, в которой лозунг наш вчерашний сегодня ноша на штыке. Отчизна, мать моя, сурово не осуди, я слов ищу, и я лишь первые два слова об этом празднике пишу. Я их сложил как мог, в минуты волнения, что лишает слов, когда гремел салют салютов из всех, какие есть, стволов. С твоими равными сынами я плакал теми же слезами, слезами радости, твой сын. Берлин, о Родина, за нами! Берлин, товарищи, Берлин!
Валентина и Ольга Твардовские рассказывают. Мы решили закончить эту книгу стихами о взятии Берлина. 3 мая 1945 года. О том, как поэт встретил День Победы 9 мая, можно узнать из воспоминаний его фронтовых товарищей. Вспоминал об этом не раз и он сам. В тот первый мирный день в маленьком немецком городке Топиау вблизи Кёнигсберга к дому, где располагалась редакция «Красноармейской правды», С утра потянулись бойцы и командиры. Они хотели узнать у газетчиков подробности последних известий, переданных глубокой ночью по радио. С сообщением об акте безоговорочной капитуляции Германии выступил Александр Твардовский. Именно от него бойцы узнали, что война закончилась. Александр Трифонович, прежде чем говорить об условиях капитуляции, сердечно поздравил всех с победой. Художник Верейский вспоминает, как на залитой солнцем улице плакал пожилой солдат, как обнял его Твардовский, пытаясь успокоить. Солдат же бесконечно повторял одно и то же. «Сегодня люди перестали убивать друг друга». По приезде в Москву в конце мая, в отпуск, поэт собрал воедино наброски заключения к Теркину, перенеся их в тетрадь недатированными. Судя по ним, можно заключить, что в майские дни, последовавшие за победой, родилось посвящение ее павшим памяти священной, всем друзьям пары военной, всем сердцам, чей дорог суд. Поэту дорог суд не только современников, но и потомков.
Ты, негордый человек, ни на чью иную славу не сменил того вовек. Повесть памятной годины, эту книгу про бойца я и начал с середины, и окончил без конца. С мыслью, может, дерзновенной, посвятить любимый труд павших памяти священной, всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читали Ольга Будина и Борис Галкин. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. В программе использована запись голоса Александра Твардовского из семейного архива.
«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.